Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Гибель миноносца «Стерегущий» 115 лет назад. Какая история связана с этим кораблем и почему он стал легендарным? Выставка «Святая гора» и «Сокровенная Россия». Что общего между этими пространствами? Непридуманная история со страниц журнала «Фома» про одну исповедь, которая перевернула жизнь. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
10 марта 1904 года, то есть 115 лет назад, в попытке прорваться к Порт-Артуру погиб миноносец «Стерегущий». Это была русско-японская война. Она велась за влияние в дальневосточном регионе. В тот день, 10 марта, два миноносца «Стерегущий» и «Решительный» возвращались в Порт-Артур после ночной разведки. Их обнаружили 4 японских миноносца, был открыт огонь. «Решительный» прорвался через окружение, вот «Стерегущий» нет. Через 2.5 часа корабль затонул. Но за это время произошло что-то такое, за что имя этого судна и имена членов экипажа навсегда вошли в историю, причем не только в нашу, ведь у японцев также сохранилась память о героических российских матросах, которые совершили настоящий подвиг. В живых из них осталось, кстати, только 4 человека. В Петербурге «Стерегущему» и его команде стоит памятник, а еще об этом корабле сложены песни. Так в чем же суть этого подвига? Что произошло тогда, 115 лет назад, в Желтом море? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, наверное, главное в том, что корабль не был сдан врагу. Потому что, конечно, и до этого тоже были неоднократные случаи в нашей военно-морской истории, когда корабли погибали, уходили на дно с поднятым андреевским флагом. Но вот в случае со «Стерегущим» здесь была именно такая вот ситуация, что японцы хотели его захватить. И там как раз вот в ходе сражения он был взят на буксир. Как раз вот подвиг матросов, 2 матросов оставшихся, погибших вместе с кораблем, это машинный квартирмейстер Василий Новиков и матрос Иван Бухарев. Кстати, долгое время их имена были неизвестны. Еще даже в 50-е годы у нас в книгах, в исследованиях так и писали, то есть что фамилии их неизвестны. Они задраили люки и открыли кингстоны. Таким образом, «Стерегущий» погиб, но врагу не достался. То есть как приз, как боевой трофей, на который, естественно, рассчитывали японцы, он пошел на дно. Ну, собственно, вот этот вот как раз эпизод открытия кингстонов и запечатлен на памятнике в Санкт-Петербурге.
А в чем тогда была драма, может быть, сегодня не вполне понятная, поскольку живем мы, слава богу, в относительно мирное время, если бы корабль достался японцам? Может быть, тогда командование корабля и матросы были бы спасены? То есть это человеческие жизни?
Ну, как раз очень часто это и предлагали сделать. То есть, если вспомнить, например, даже и события более поздние, морское сражение знаменитое в Цусимском проливе, как раз со стороны японцев были неоднократно подобного рода предложения, делались многим кораблям. Ну, надо сказать, что вот как раз в Цусиме там действительно имели место вот факты этой сдачи позорной. Правда, потом командиров, которые допускали подобного рода действия, судили. Но тут мы, безусловно, не можем упрекнуть команду «Стерегущего» за то, что вот она так себя повела, корабль не достался врагу. Можно просто указать на то, что в случае захвата наших кораблей и даже в случае подъема, вот как, например, это было со знаменитым крейсером «Варяг», японцы их ремонтировали и вводили в состав своего флота. То есть это как раз может быть свидетельство того, что наши корабли были не такие плохие по техническим характеристикам, что их можно было исправить и ввести в состав флота врага. Но главное, вот опять же, все-таки этот момент не просто сопротивляться до последнего снаряда. Это в буквальном смысле слова это было именно так. В случае со «Стерегущим» он отстреливался, уже буквально последние уже снаряды были выпущены по врагу, но и не сдаться ему, не дать ему возможности захватить вот этот наш корабль.
Василий Жанович, а можно попросить вас в нескольких словах, я понимаю, что эта тема, наверное, целая лекция, а то и цикл лекций, но все-таки рассказать о том, а каковы были, собственно, причины русско-японской войны?
Ну, конечно, в двух словах об этом не расскажешь. Достаточно сложные были причины. Ну, наверное, может быть, одна из основных причин, конечно, это растущая такая экспансия Японии на Дальнем Востоке. Здесь достаточно вспомнить события, предшествующие Японо-Китайской войны, когда Китай потерпел поражение. И, собственно, здесь Япония показала уже достаточно высокий уровень своих вооруженных сил. Было понятно, что не остановится это все на каких-то отдельных территориях, а здесь речь идет о гегемонии на всем Дальнем Востоке. Ну вот и, конечно, здесь определенное столкновение интересов уже и с Россией. Почему? Потому что мы тоже должны это помнить. Дальний Восток активно осваивается в начале 20 века. Идет строительство Транссибирской магистрали, построено КВЖД. Маньчжурия, мы, собственно, и Монголию считали сферой своих интересов. Мне об этом было официально заявлено. Под такого рода причинами, наверное, можно вот и рассматривать неизбежность, наверное, подобного военного столкновения между Россией и Японией. Наверное, главный итог войны в том, что Россия, конечно, вот чисто формально можно сказать, что она проиграла войну, были территориальные потери. Это Южный Сахалин, это военно-морская база Порт-Артур, Лядунский полуостров, Тихоокеанский флот, вот, наверное, это самое тяжелое военное поражение. Тихоокеанский флот практически перестал существовать. И с другой стороны, мы не можем сказать, что это было какое-то очень серьезное поражение в таком геополитическом контексте, потому что, во-первых, далеко не все российские вооруженные силы участвовали в боевых действиях, а военные в основном дальневосточных округов. И здесь мы должны сравнить с напряжением Японии, которая мобилизовала практически все свои силы, все свои резервы. Поэтому потенциал военный, экономический потенциал все-таки у Российской империи оставался достаточно высоким. Вот. А второй момент, то, что, конечно, война, в этом тоже и позитивный, наверное, все-таки контекст, она пробудила в обществе и среди военных, в том числе, сознание необходимости реформ. Потому что вот одна из действительно реальных причин неудачи на Дальнем Востоке – это недооценка противника, это расчет на то, что с японцами удастся справиться и теми силами, достаточно ограниченными, которые были на тот момент на Дальнем Востоке. Ну и это привело вот к таким печальным последствиям. И нужны были реформы, нужны были преобразования, об этом стали говорить очень многие. Но с другой стороны, революционеры, вот если смотреть как раз на левый такой сектор нашей общественной жизни того времени, ну, здесь, как известно, поражение в русско-японской войне было расценено как поражение царизма вообще, то есть как признак полной деградации политического и военного строя Российской империи. И, безусловно, это стало одной из причин к дальнейшей революционизации общества. И, собственно, мы же знаем, что как раз окончание русско-японской войны – это и период, когда первая русская революция идет уже по нарастающей. То есть здесь уже речь идет не только о каких-то там отдельных реформах, а здесь уже речь идет чуть ли не о свержении самодержавия вообще.
Вместе с тем, не умаляя роли русско-японской войны в нашей истории, все-таки, если я правильно понимаю, вот такая оценка, причем она расхожая, потому что, я думаю, у многих из нас на уровне фоновых знаний присутствует вот это представление о том, что в русско-японской войне Россия все-таки проиграла. И оно не вполне корректно, если я правильно понимаю то, о чем вы говорите.
Здесь нужно все-таки сравнивать потенциал, военный, экономический потенциал. Японии достаточно трезвомыслящие военные и политики понимали, что продолжение войны, подобной войны, потребует от страны еще больших усилий. И Япония была не в меньшей степени, а даже, может быть, в большей степени заинтересована в заключении мирного договора, прекращении этих боевых действий. Для японского общественного мнения было вполне достаточно уже показать, что вот этот русский медведь разбит, он не такой страшный. Но в реальности, я еще раз это отмечу, в реальности здесь перспективы вот продолжения войны были уже далеко не в пользу Японии. И как раз сухопутные войска начали перебрасываться в достаточно большом количестве уже из Европейской России, но очень серьезным ударом, и, собственно, здесь мы тоже не должны это забывать, стало отсутствие у нас флота. То есть реальный флот, который еще более-менее у России был, такой, это был Черноморский, но дойти до Тихого океана он уже не мог в силу закрытия проливов. черноморских, а балтийский в составе 2-й Тихоокеанской эскадры и Тихоокеанский, 1-й Тихоокеанская эскадра, они уже были по существу разгромлены.
После русско-японской войны успели ли мы до начала Первой мировой каким-то образом установить какой-то баланс, что ли, в отношении флота?
Да, конечно. Здесь пошла достаточно интенсивная модернизация. И далеко не последнюю роль здесь играли сами военные, и была их инициатива. Я здесь не могу не отметить Александра Васильевича Колчака, который участвовал в русско-японской войне и лично неоднократно проявлял инициативу, выступал перед депутатами Государственной Думы с требованием увеличить финансирование флота, причем именно целевое финансирование, не абстрактное какое-то, а целевое конкретно на строительство новых судов, на строительство новых доков, новых портов, на освоение каких-то морских коммуникаций. То есть это все было необходимо. И к началу Первой мировой войны, конечно, если сравнить флот периода русско-японский и флот периода Первой мировой, это, в общем, такая большая разница. Хотя есть, безусловно, тоже интересные такие факты, что те корабли, которые участвовали в русско-японской войне, они потом участвовали в сражениях Первой мировой войны. Но даже знаменитый крейсер «Аврора», собственно, он как раз участвовал в Цусимском сражении и затем уже тоже участвовал в сражениях Первой мировой войны.
Да, и возвращаясь напоследок к миноносцу «Стерегущий», получается так, что вот это, как мне кажется, еще один пример в нашей истории. Когда есть какая-то системная проблема, то чаще всего решается это за счет личного подвига, такого простого человеческого.
Да, пожалуй, вы правы здесь. Почему? Еще потому, что вот есть такая распространенная уже сейчас среди историков точка зрения, что все-таки вот этот выход, дозорный, разведывательный выход, с которого все началось, да, в результате которого «Стерегущий» погиб, вышли два миноносца, «Стерегущий» и «Решительный». А этот разведывательный выход, он был даже в какой-то степени ошибкой адмирала Степана Осиповича Макарова, потому что отпускать в дозор миноносцев с риском того, что они могут оказаться перед лицом превосходящих сил противника, это было, может быть, и ошибочным решением. Тем не менее, конечно, буквально сразу получив известие о сражении, о начале сражения «Стерегущего» и «Решительного» с японцами, Макаров уже сразу принимает решение о выходе навстречу, о спасении гибнущего миноносца, но, к сожалению, не успевает подойти к месту трагедии. Здесь уже вот буквально встречает его уже обломки на поверхности моря, которые остались от этого корабля. Но, тем не менее, в заслугу Макарова мы, конечно, должны сказать, что, несмотря на свое очень короткое командование Тихоокеанской эскадрой, всего 36 дней, ему удалось главное, ему удалось преодолеть вот эту инерцию, определенное мышление тогдашнего командования, которое было уверено в том, что вообще флот лучше всего сохранять где-нибудь в бухте закрытой и ждать какого-нибудь удобного момента, когда его можно будет вывести и сразиться с японцами. А Макаров был как раз сторонником такого активного, наступательного характера действий. И это, ну, в какой-то степени вот тоже стало результатом вот такой разведки, в которой участвовали миноносцы и погиб «Стерегущий».
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В понедельник, 4 марта, в выставочном зале Храма Христа Спасителя, это там же, где вход в Нижний храм, открылась выставка, которая называется «Святая гора и сокровенная Россия». Это работы пяти художников из творческого объединения «Русский мир». И на холстах виды монастырей, Афоны и России, природа и некоторые бытовые детали монастырской жизни. Выставка продлится до 4 апреля. Вход туда свободный с 10 до 17 часов. Мы побывали на открытии и поговорили там с авторами работ. Вот что рассказал о замысле выставки художник Николай Третьяков.
Вот основным таким, мне кажется, мотивом вообще этой выставки, и надо сказать, что не только этой, а мы стараемся на каждой нашей выставке нашего объединения «Русский мир» подчеркнуть вот другую сторону бытия человека современного, то есть не связанную со всеми достижениями последними цивилизации, а теми моментами, которые с человеком присутствуют вечно. Тишина, какой-то диалог с природой один на один, такая жизнь возможна не только, например, на Афоне, а поскольку выставка – это и Афон, и Россия сокровенная, в России тоже такие места и такие состояния можно пережить. Необычайного покоя, необычайной какой-то такой, ну, благодатной жизни, можно сказать. Это не обязательно для этого быть и на Валааме, можно находиться и в какой-нибудь северной деревне далекой, но это состояние, оно все равно присутствует в нашей жизни пока еще. Слава Богу, мы пытаемся передать это ощущение.
Конечно, с учетом содержания выставки, общих черт между духовной традицией в России и на Афоне, неизбежно всплывает тема разрыва отношений Московского патриархата с Константинополем. Ведь все монастыри Афона в константинопольской юрисдикции, и можно ли каким-то образом преодолеть этот разрыв? Вот что сказал об этом полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
При всех сложностях, исходя из принципа экономии, не экономия, а экономии, да, было одно послабление и разрешение ездить в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. То есть это говорит о том, что какие бы ни были сложные моменты тактические, какие бы ни возникали трудности, мы исходим из того, что для русского человека представить себя без Афона невозможно. Больше 1000 лет русские на Афоне. Не так давно мы отмечали этот праздник, не так давно мы к этому очень сильно готовились, и русские ездили, и будут ездить на Афон. Это не просто место, которое отделено от нас пространством. Для многих, кто там побывал, это другое измерение. И вот из этих картин как раз исходит вот это вот свечение внутреннее, которое определяет особенность этого места. Как там живут люди в отрыве от мира, от мирской суеты, ты понимаешь, что существует другое время, что существует другая жизнь, и что жить по заповедям можно и в наше очень непростое время. Это то, что роднит вот два эти пространства, Афон и вот ту Россию православную, которую все мы любим. Очень хочется, что вот это настроение, оно послужит преодолению этих кризисов и поиску того, что нас объединяет. Преодолению, как было сказано сегодня в выступлении, ненавистной розни мира сего.
Размышлениями о том, что именно искусство может объединять людей, с нами поделился художник Николай Анохин, чьи работы также можно увидеть на выставке.
Знаете, я хочу просто вспомнить, у меня был друг, прекрасный русский художник Сергей Николаевич Пресекин. Вот, и как-то у него была выставка. Он пригласил довольно широкий круг. Пришли люди разных взглядов, даже такие, которые друг друга, может быть, не всегда потерпели бы. Но вот на выставке они действительно примирились. Это был такой факт. Как это происходит? Что здесь? Какой механизм? Не только живопись, любое искусство. Это объединение то, которое возвращает человека к истокам, к нашему Творцу. И человек уже, он повернулся. Вот это объединяет всегда. И объединяет не только на века, объединяет вечности.
О том, что еще увидят зрители выставки «Святая гора» и «Сокровенная Россия», и кому она может быть интересна, рассказал ее участник, художник Дмитрий Белюкин.
Я не думаю, что среди слушателей «Радио Вера» есть очень много тех, кто воспитан на традициях авангардного, ультрамодного искусства и эпатажа зрителя. То есть, если кто-то такие есть, то им лучше на эту выставку не ходить. Они увидят скромную классическую живопись. Вот. То есть здесь человек должен быть подготовлен, чтобы ему это было в радость, этому зрителю. И дальше это такое, по-моему, будет очень интересное путешествие, потому что изобразительный ряд выстроен как раз, как вы видите, слева направо всегда мы рассматриваем экспозицию. Это как раз и начинается Афон, наши скиты. Потом плавно переходит в тему России и русских монастырей. Экспозиция построена так, что от картины к картине путешествие через Киево-Печорскую лавру, где удалось мне быть прошлой зимой. Вот. Я надеюсь, что радиослушатели увидят многие такие редкие монастыри, куда даже в России добраться сложно. Например, Горецкий монастырь, ну, Соловки тоже не близкий путь. Ведь еще чем хороша эта выставка? Не себя нахваливаю, а коллег. Что мы все пишем с, неправильно сказать, с фотографической точностью, мы пишем с уважением к месту, то есть это вот действительно пейзаж или Крумниц, или Старого Русика, так как это есть. Здесь художник вкладывает кусочек своей души. Поэтому я желаю всем хорошего просмотра выставок и приглашаю всех в День торжества православия. Это будет у нас, как известно, первая неделя, первое воскресенье Великого Поста. В 14:30 здесь будут авторы, встречи со зрителями в такой непринужденной манере. Может быть, кто-то уже приедет, посмотрит, какие-то возникнут вопросы, мы с удовольствием ответим.
Напомню, что выставка «Святая гора и сокровенная Россия» продлится до 4 апреля. Проходит она в нижнем помещении Храма Христа Спасителя. И вход туда там же, где вход в нижний храм. Вход туда свободный с 10 до 17 часов. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очередная история из подборки «Писем об исповеди и покаянии», которую журнал «Фома» готовит к началу Великого Поста. Письмо о девушке, у которой была очень странная исповедь, и что из этого вышло. Для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Странная девушка. Я вспоминаю одну исповедь, ставшую для меня отрезвляющим щелчком по лбу. Только исповедь эта была не моя. В самом начале Великого Поста я собралась исповедоваться, чтобы на следующий день причаститься. Мотив был один, очень простой. Я давно не причащалась. К таинству готовилась как-то механически, отрешенно. Отец Александр, мой духовник, всегда исповедует долго и обстоятельно. Я стояла в самом хвосте очереди на исповедь, и в конце концов в опустевшем храме осталось только 4 человека. Священник, сторож, я и девушка в темной одежде. Я видел ее раньше, я считала, что она, что называется, со странностями. Платок у нее был почти всегда сбит на сторону, на лицо выражало нелюдимость. Подошла ее очередь идти к аналою. Я стояла в дальнем углу храма, но девушка говорила так громко, что все было слышно. И не слышать ее слов было невозможно. И каких слов? Мне стало не по себе. Ведь человек ходит в храм, думал я, а говорит какие-то, ну просто совершенно несовместимые с православием вещи. Как можно себе позволить так думать? А батюшка слушал, успокаивал. И вот это тоже удивляло. Откуда столько терпения? Девушка говорила о таких болезненных вещах, что слушать было просто тяжело. И тут я посмотрела в свой листок. Страшные, в общем-то, слова, обозначавшие в моем конспекте совершенные мною грехи, звучали отстраненно. Они как будто не имели ко мне вообще никакого отношения. Наверное, я могла бы спокойно выйти на большую аудиторию и произнести: «Согрешила словом, невниманием, человекоугодием». И я вдруг поняла. Девушка-то выговаривала то, что наболело, не приукрашивая, не скрываясь за общими словами. А я была больше похожа на человека, к которому пришел врач. Нажимает на больное место, а пациент все время говорит, что ему не больно. В тот же вечер я все же прочитала свои слова по бумажке. Но благодаря затянувшейся исповеди и девушке со странностями, возвращаясь домой, я почувствовала, что появилась надежда. Надежда стать лучше, честнее с самой собой. И что Пасха в этом году будет и моим личным праздником.
Этот рассказ из подборки «Письма об исповеди и покаянии», которую редакция журнала «Фома» готовит к Великому Посту, для нашей программы прочитал Александр Ананьев. Этот и другие материалы можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. 4 марта был день рождения Антонио Вивальди, человека, музыка которого любое время года способна окрасить в самые яркие цвета. Концерт «Фа-мажор» Антонио Вивальди на «Радио Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».